Здравствуйте, мы читаем труды Раваша, первый том, 12-я страница, цель группы 2. Учебные материалы можно найти на КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Труды Раваша, первый том, страница 12-я. Статья «Цель группы 2».
Мы видим, что мы все время повторяем те же самые статьи. Мы без них не можем. Это хорошо, это хороший признак, что действительно место реализации всех наших планов в группе. От объединения наших связей зависит от того, как мы раскроем в этих связях его источник. Ее источник этой связи — Творца. Потому что Он организует свет, возвращающий к источнику, приходит и выстраивает нам, согласно нашему давлению, просьбе, требованию, правильную связь, а потом внутри этой связи раскрывается. Если Творец не построит дом, конечно же, построит. Если мы будем требовать, захотим, напрасно будут труды строителя. То есть мы должны требовать, прилагать все требуемые усилия, а окружающий свет, как говорится, что Творец закончит за меня. Так мы поэтому видим в связи между нами то место, где раскрывается Творец, и там мы раскрываем все сферот, миры, парцуфы, разные формы связи, все, что Каббала, все, о чем она говорит, она в общем говорит о том, что мы раскрываем в связи между нами, пока эта связь не придет к бесконечным размерам. Нет границы, нет ограничения. Давайте посмотрим, как мы будем продвигаться к этому.
Цель группы 2. Поскольку человек сотворен с кли, с сосудом, который называется себялюбие, поскольку когда человек не видит, что некое действие принесет ему какую-либо личную выгоду, у него нет горючего для усилий, чтобы сделать даже легкое движение.
То есть это устремление делать что-то ради себя называется эго. Это сила притяжения, которая есть в нас, и ее мы обязаны реализовать. Все время, в каждое мгновение, неосознанно, осознанно, насколько мы приводимся в действие и приводим в действие, кроме того, что мы приводимся в действие этой силой. Все неосознанно и осознанно в наших усилиях все время управляет только эта сила. Теперь вопрос, как мы можем с помощью наших осознанных усилий прийти к состоянию, когда свет, возвращающий к источнику, поможет нам в этих усилиях наших отменить наше желание получать ради себя осознанно и даже неосознанное, чтобы даже неосознанно у нас его не существовало. Да.
Без отмены себялюбия невозможно достичь слияния с Творцом, то есть подобие по свойствам. Но поскольку это противно нашей природе, нужно общество, в котором все будут представлять большую силу, чтобы мы могли работать вместе для отмены желания получать, называющегося злом, так как именно оно препятствует достижению цели, ради которой сотворен человек.
То есть у нас есть несколько вещей. Отменить себя, желание получать ради себя, и превратить его, чтобы его форма была как желание отдавать, подобное желание отдавать с помощью намерения, которое как раз изменяется от себя во благо человека, якобы во благо человека, во благо, на во благо ближнего или товарища Творца. И через это изменение мы приходим к подобию по форме дающему. А когда мы приходим к дающему, к подобию по форме, постижение, контакт с дающим называется слияние. И это не по действию, а по намерению. И тут вопрос первый. Со стороны Творца есть действие, отдача. Со стороны творения есть намерение прийти тоже к тому, чтобы отдавать Творцу. Но только в намерении, в действии мы не способны сделать ничего. Я не могу давать Творцу. Да? И тут вопрос, как мое намерение ради отдачи сравнивается с действием Творца по отдаче. Пожалуйста.
Как мое намерение ради отдачи равно действию Творца ради отдачи, потому что у меня нет возможности реализовать действие ради отдачи. Я не хозяин своих действий, но я могу требовать намерения этим уподобиться Творцу, который является отдачей, и это будет тем же самым.
Да, моя природа, наша природа не меняется. И остается желание наслаждаться. Вопрос, кого я наслаждаю? Наслаждаю себя или наслаждаю Творца?
То, что остается нам прийти к этому требованию, насладить Творца.
Равенство тут действительно в намерении. У Творца это как бы он как дающий, форма, в которой мы получаем его благо. Если намерение правильное, это превращает нас в делающего тоже действие по отдаче. Хотя он дает, то мы получаем. Суть этого одинакова. Мы оба в отдачу в намерении.
Подобие по свойствам. В материи нет двух подобных элементов. Мы не можем ничего вообще сказать о Творце. Единственное, что можно сравнить, это намерение. Это же намерение. Как взаимная любовь, это определенное подобие.
Да, повторить, что же сказали товарищи. Наше уподобление по форме, как ребенок прилепляет себя к матери. Он не прилепляет себя тем, что он... В нашем мире это не так, но в том, что он хочет доставить ей наслаждение, тем, что хочет насладить ее, это в намерении, потому что в действии он не может насладить ее. Все это игра действия относительно высшего с намерением относительно нижнего.
Да, именно из-за различий в намерении первом, которое было ради получения, и второе намерение, которое обретает человек с усилием, это дает силу этому намерению, такое же, как и действие, буквально.
Вход в это раскрытие, сейчас у меня это было, возникло в голове, со стороны творения, это его активное действие, это отменить себя по отношению к тому же Творцу, который тоже не чувствует его, не знаю, относительно чего отменяться. Получается, что только относительно того, что только тем, что мы делаем это действие по отмене друг перед другом, можно на самом деле прийти к какой-то какому-то подобию по форме с Творцом.
Фактор любви к себе и отмена этого, и смена энергии, которая движет Творцом, творением, это действие творения, которое сближает его с Творцом, и оно уже не обратно ему во всем, а вот эта противоположность остается в желании, но путь к тому, чтобы прийти к основе творения.
Рабаш тут начал статью с того, что природа человека понятна и ясна.
Третий абзац. Поэтому общество должно состоять из индивидуумов с единым для всех мнением о том, что нужно достичь этого. И тогда из всех индивидуумов создается одна большая сила, способная бороться с собой, потому что в каждого включены все. Таким образом, каждый базируется на большом желании, он хочет достичь цели.
Почему группа должна изначально состоять из индивидуумов? Пусть будет одно. А должны быть единицы, индивидуумы, которые соединяются как одно. И тогда каждый будет состоять из всех, и у него будет большое желание. Пусть будет большое желание так, и не разделяй его на 10. Почему? Начало фразы. Поэтому общество должно состоять из индивидуумов. Поэтому. Так пусть будет как одно. В чем польза от того, что мы маленькие, отдельные, соединяющиеся вместе? Пожалуйста.
Да так же, как и нет любви без ненависти, и есть индивидуумы, которые хоть в чем-то чувствуют себя как один. Над всеми этими различиями есть ощущение как один, и есть противоположность, полярность, и это может свести в одну линию.
Да, так как раз и в работе человека в группе, потому что иначе как он направлял бы себя на ту же цель ради отдачи, относительно кого, относительно чего? Но только если у него есть индивидуумы, равные ему, которые, казалось бы, не обязывают его, не давят на него, ни в чем его природу, наоборот, у него есть сопротивление, естественное отторжение от них. Если над этим он делает усилия, чтобы отменить себя, отменить это естественное намерение, этим он может действительно в чистом виде обрести намерение на отдачу.
Для того, чтобы у него была сила действовать относительно товарищей, то, что он понимает, ему необходима добавка этой силы от каждого, и он должен видеть, что и товарищи также занимаются этим. Нужно объединиться вокруг этого, потому что от себя самого у него нет силы. Была бы у него сила собственная, тогда бы здесь не было бы какой-то работы. Так ему необходима сила от группы.
Есть скрытие, Творец не может раскрыться, и он обязан как бы послать представителей, как бы такой тип реальности, которую творение может воспринять без того, чтобы это вредило ему. И эта реальность должна состоять из разных частей, потому что, может быть, Творец хочет, чтобы когда мы отдавали, у нас было множество разных свойств представления об этом. Прежде всего, чтобы было что-то внешнее для нас, чтобы мы могли связываться с ним. И чтобы было много-много разных частностей, через них мы строим очень точные представления, и в конце можно тогда прийти к ощущению этого единого тела и полной отдачи.
Я тоже думал о группе как о средстве для раскрытия Творца. Есть Творец индивидуум, которым создал много индивидуумов, которые в чем-то особые, именно в связи, которые раскрываются между этими индивидуумами, раскрывается величие Творца, как сила объединяющая, которая действует над большими и многими различиями.
Чем больше мы продвигаемся, индивидуальность каждого растет, у него больше свое мнение, индивидуальность его больше выражается, а с другой стороны, над этим он должен просить объединения, подниматься над всеми этими различиями. В этом весь наш путь. Поэтому всегда, с одной стороны, нам усиливают эго, усиливают желание получать, разделение, индивидуальность. И именно этим нужно пользоваться, чтобы прийти к объединению. Если мы делаем это правильно, это все средство точно для того, чтобы прийти к сыру.
И чтобы один включался в другого, каждый должен отменять себя перед другим.
Зачем нужно взаимовключение? В чем секрет взаимовключения? Что каждый отдельный, каждый обязан соединяться с другими. И в таком виде, чтобы было взаимовключение между ними. В чем выигрыш? То есть у нас есть желание, мы разбиваем его на части. Тоже вопрос, как это? И тогда все эти части начинают соединяться обратно, но соединение обратно — это не соединение первоначальное, как было до разбиения, а это уже называется взаимовключение. То есть остаются отдельные желания в чем-то, и есть между ними определенное объединение, которое называется взаимовключение. То есть они не срастаются, как сказать, не срастаются так, что становятся одним целым, а особое объединение есть между ними. Они только взаимовключаются. И в этом есть добавка. Большая добавка. Да, что он говорит? Чтобы было взаимовключение друг в друга, каждый должен отменить себя перед другим. То есть эго остается. И в той мере, в которой он может отменить себя перед другим, он включает в себя другого. То есть все свойства, все противоположные свойства, разница между ними остается. А в объединении между ними сейчас они добавляют эту разницу друг к другу. Прочти еще раз.
А чтобы один включался в другого, каждый должен отменять себя перед другим. Осуществляется это посредством того, что каждый видит достоинство товарищей, а не его недостатки.
Я смотрю на товарища, и все, что есть в нем, я обязан включить в себя это. Все. То есть вещи, которые есть в нем, обязаны быть приятными мне. Я обязан хотеть их. Включить в себя их. Все, что мы видим друг в друге. Что это за работа? Потому что обычно мы отменяем свойства, которые есть в другом. Мы подсознательно просто делаем, критически относимся к свойствам ближнего. А тут я должен поднять их до такой степени по важности, чтобы я захотел, чтобы у меня было это. Чтобы я включил их в себя. Так? Как я могу так видеть товарища? Мне нужна группа, которая все время будет мне рекламировать товарища как что-то очень особенное. Что это просто что с помощью того, что я включаю в себя его, я прихожу от нуля до 100%. Далее.
Тот же, кто полагает, что он немного выше товарищей, уже не может объединиться с ними.
То есть не может включить в себя их. А если не может включить в себя их, у него не будет кли для раскрытия Творца. Далее.
Кроме того, во время собрания нужно быть серьезными, чтобы не выходить из намерения, с которым собрались.
Чтобы взаимовключиться. То есть нужно все время думать об этом. Как я хочу все, что есть в товарище, чтобы было во мне. Просто готов выпить его. А все, что я вижу, что наоборот, это из-за моего эго. То есть, чтобы я отменил негативное отношение, и все, что есть в товарище, я выкачаю внутрь себя, и чтобы это-то и было свойствами моей внутренней части. То есть я на самом деле отменяю себя, чтобы воспринять, вобрать товарищей в себя. Я освобождаю для них место с помощью самоотмены. И втягиваю из них все, что есть в них, я вдруг раскрываю, что то, что есть в них, это духовные свойства, которые представлялись мне в разных формах, противоположных духовным, из-за моего эго. И тогда я принимаю внутрь себя свойства, в которых я могу потом быть слитым с Творцом. Да, пожалуйста.
И скромности, которая очень важна, внешне обычно проявляли несерьезность, но на самом деле в сердце их пылал огонь.
То есть они еще дополнительно делали такую игру, не показывали друг другу и не говорили, конечно. Это очень, что очень важно видеть товарищей большими. Они якобы даже пренебрегали этим. Ну ладно, это для больших. Пока что мы еще не находимся в этом. Но,
однако, маленькие люди, тем более во время собрания, должны остерегаться того, чтобы не увлечься за речами и делами, которые не ведут к цели собрания, состоящей в том, что посредством этого надо достичь слияния с Творцом.
Потому что слух дает мне на самом деле, портит меня. То, что я слышу, я с этим не могу справиться и иду за этим. Поэтому мы не говорим против духовного, не добавляем трудностей от самих себя, от наших внешних свойств. А мы идем в воодушевление, объединение, говорим об этом, как маленькие дети, и нам очень важно так впечатляться. Но потом, может быть, что мы сможем прийти к состоянию, когда как раз наоборот, чтобы и в левой, и в правой линии работать вместе, мы сможем и сами тоже приводить себя к дополнительному вьюту, к проблемам, вопросам, чтобы это было как вызов. Да.
И только находясь не среди товарищей, лучше не показывать окружающим намерение, которое у них в сердце, и внешне быть как все. И сказано об этом проявлять скромность с Творцом.
Это очень большая проблема. Что насколько человеку кажется, что он находится в своем внутреннем диалоге с Творцом, на самом деле это еще далеко. Он должен еще очистить свои внутренние намерения, и как он очищает их, когда проводит их через фильтр такой особенный, когда он разделяет себя на две половины, играет как будто наоборот относительно цели, и над этим делает усилия за цель. То есть, когда он строит две эти части, якобы сам строит сопротивление цели, как будто не хочет. А потом над этим строит притяжение к цели. Это тогда помогает ему понять, как именно относиться к слиянию. Потому что это есть даже в нашем мире, в технике, повсюду. Если мы хотим обнаружить какое-то явление, это явление мы должны построить в нашем приборе внутри себя все свойства «за» и «против», построить внутри себя модель. И противоположных действий обратных тоже. И тогда над ними, над противоречиями, противными свойствами мы строим правильное отношение. Нет слов, может быть, вы найдете. Давайте попробуйте. То есть почему мы должны заниматься скромностью в нашем отношении к Творцу? Даже в нашем отношении к товарищам. Что это добавляет нам? Пожалуйста.
Я на самом деле не совсем понял, что значит, что человек должен добавить, с одной стороны, сопротивление цели. Ведь это не человек добавляет, это свыше ему дают, и мне это не совсем понятно. И то, что необходимы две стороны, это понятно. Левая относительно правой линии, только так можно выстроить среднюю линию. Мне непонятно, почему сам человек должен добавлять сопротивление.
Мы видим это, допустим, в примере даже в воспитании. Человек обязан пройти, состоять из нее негативных впечатлений, включить их, неважно, насколько природа не пропускает никаких таких негативных раскрытий. Нужно пройти через негативные раскрытия, чтобы человек был полон, чтобы у него была возможность определить правильное отношение к какому-то явлению, он обязан включить в себя это зло.
Мы говорим о скромности, которая должна быть между нами, а не между нами и внешним обществом. Может быть, потому как мы заняты такой скромностью, хотя нам и непонятно, что это такое, но мы показываем друг другу, что Творец действует через каждого из нас. А иначе я думаю о чем-то обратном. Я, и я, и я.
Как будто мы строим внутри себя систему, которая и злое начало, и доброе начало. И мы пользуемся ими обоими. То есть я построил и негативную якобы силу, и позитивную силу. То есть внешне я показываю пренебрежение якобы, отторжение, а вместе с этим я развиваю более внутренние отношения, приближение, объединение, любовь. Я делаю это нарочно из-за того, что две эти силы, чтобы они были в моей власти, в моих руках. То есть я даже буду предварять свое злое начало и буду делать какие-то действия, которые якобы отторжение, не желаю духовного, не желаю приближения, не люблю товарищей и так далее. Но так, что я контролирую это, и так я отношусь к ним якобы, и тогда над этим я привожу в действие правильное, хорошее отношение. То есть оба они находятся внутри меня, я строю этим две линии, так? И тогда я понимаю лучше природу, и она находится в моих руках. Но это уже... Вы можете проверить это и между супругами. Это помогает. Если мы можем таким образом, потому что в любом случае каждый эгоист, если мы можем таким образом относиться друг к другу, когда каждый делает что-то и якобы с плохой стороны и с хорошей стороны, мы этим управляем двумя формами, которые могут раскрываться между нами. И отторжение, и притяжение. Главное — это власть, управление этими обеими силами. Потому что мы продвигаемся на двух ногах. Да? Понятно? Я не слышу. Совершенно непонятно? Что добавляет человеку то, что он любит Творца злым началом тоже, двумя своими началами? Что это ему добавляет? Как он приходит к тому, что он превращает злое начало тоже в доброе начало? Он должен включить в себя злое начало. Он должен поэтапно, послойно превратить его в доброе начало. Что значит превратить? Построить над ним в противоположном виде доброе начало. Он делает как бы двойное сердце. Ладно, продолжим.
И только находясь не среди товарищей, лучше не показывать окружающим намерение, которое у них в сердце, и внешне быть как все. Сказано об этом проявлять скромность с Творцом. И хотя на это есть более высокие толкования, но и простое толкование тоже важно. Поэтому желательно, чтобы среди товарищей при объединении они были равны друг с другом, дабы один мог отменять себя перед другим. И в обществе надо особо следить за тем, чтобы в их среду не проникло легкомыслие, так как легкомыслие разрушает все.
В чем разница между тем, что играть, как он говорил, и легкомыслием? Пожалуйста, поговорите, найдите слова, понятия.
Разница, находится ли это в моей власти или нет. Если я играю со злым началом, это похоже, скажем, на того, кто бросил курить, и сейчас он курит, но это подконтрольно ему, и он, допустим, берет одну сигарету в день и может этим управлять. Теперь он решает, что я могу это контролировать, и он как бы открывает злое начало, и это под его контролем. Но прежде он не мог это контролировать, а сигареты контролировали его. И это когда легкомыслие управляет им, он полностью управляем. Но здесь он открывает злое начало, когда может его контролировать, и над этим может еще усилить любовь.
Да, разница в сознании и в власти. В первом состоянии игры есть сердце, на самом деле горит, сердце теплое, и мы против этого хотим создать, допустим, я плюс внутри, я хочу создать этот минус наружу, чтобы была эта разница потенциалов. А тут состояние легкомыслия, когда я минус внутри и не делаю ничего такого наружу против этого, и в этом нет никакого продвижения, наоборот, это только тащит тебя вниз.
Я играю для того, чтобы дать величие отдачи, а легкомыслие может разрушить серьезность и величие отдачи и внести некое себялюбие таким скрытым образом. И в итоге действие, которое я произвожу, оно усиливает важность отдачи относительно себялюбия. Либо я произвожу действие, которое может вызвать у меня или у товарищей проявление любви к себе.
Всякое действие должно проявляться согласно своему намерению. Намерение определяет качество действия. Когда есть намерение прийти к объединению, слиянию, раскрытию Творца, может быть, разные виды действий. И должны быть, видимо, разные виды действия, чтобы дать максимальный объем важности и величию Творца тоже. Почему одна мысль хорошая или одна плохая мысль называется легкомыслием? Легкая голова, как бы. Одна мысль, не две. Пожалуйста.
У меня был хороший пример на прошлый вопрос, но неважно. Почему одна мысль называется легкомыслием? Это как весы.
Если что-то одно, против которого нет второго, называется легкомыслие, легко. Да? Почему? Может быть, легкомыслие с позитивной стороны и с негативной стороны, но это легкость. Одна линия на одной ноге. Пожалуйста.
Потому что здесь нет элемента выбора, не может быть здесь свободы выбора, потому что свобода выбора может быть только перед, когда есть две равные вещи, но когда у тебя нет ничего, тогда у тебя есть легкомыслие.
Да, как товарищи всегда дают пример того, кто был преступником и вернулся к ответу, стал хорошим, приличным человеком. У него как раз есть способность действительно управлять. У него есть два этих понятия, против них он может делать какое-то действие. Но если он просто какой-то такой чистый, хороший парень, или наоборот, преступник, он совершенно находится управляем, и тут нет процесса настоящего выяснения.
Короче говоря, мы должны работать всегда на сопротивлении. Если есть какое-то у меня направление в сердце и в разуме, то я всегда должен искать, чтобы мне показали это свыше, второй альтернативный путь, против которого я буду работать. Иначе ты совершенно пассивный, полностью управляем. Ты и так управляем. Нет у тебя осознания этого.
Я обязан в конечном счете работать выше знания. Потому что мое знание всегда, если я не буду различать это относительно Творца или группы, буду подниматься над знанием в другое мнение, я всегда буду делать расчет с самим собой и не выйду из этого цикла никогда. Чтобы голова развилась и не оставалась легкой всегда. Почему нужно что-то против меня?
Второй абзац снизу. И в обществе надо особо следить за тем, чтобы в их среду не проникло легкомыслие, так как легкомыслие разрушает все. Но, как уже сказано, это должно быть внутренним делом. Однако в присутствии кого-либо, не относящегося к этому обществу, нужно не показывать никакой серьезности, а внешне соответствовать человеку, который сейчас пришел. Иными словами, говорить не о серьезных вещах, а о том, что подходит человеку, который сейчас пришел и который зовется незваным гостем.
Шилот.
Вопросы?
Эйн.
Нет. То есть все понятно.
Тов.
Хорошо. Дасов.
Рав, такое впечатление, что он говорит здесь о чем-то как бы недуховном. Он пишет, что когда кто-то находится, если человек не относится к этому обществу, не надо быть серьезным, а внешне соответствовать человеку, который сейчас пришел.
Это тоже духовная игра.
О, так что же это такое?
Что это такое? Да, мы внутренне сохраняем наше намерение, не хотим давать связи внешнему человеку с этим, а то, что мы начинаем играть с ним на его уровне, этим мы включаем его внутрь себя, и тогда мы, после того, как включаем, можем сделать такую работу, когда мы поднимаемся как раз над этим незваным гостем на более высокий уровень. Этот Творец устраивает нам такие возможности, чтобы мы могли проглотить эти желания, намерения, помехи эти ближнего, чтобы они были не помехами, а в таком виде мы поднимаемся на более высокий уровень. Мы добавляем себе материи, материала. Это вопрос включения, когда мы понимаем, что такая возможность у нас есть, и поэтому мы должны принять его, поглотить его, абсорбировать, вобрать его. Да.
А что значит, как он пишет, это незваный гость?
Потому что мы не хотим, мы не направляли себя, не настраивали, не приближались к нему по нашему решению, к этим желаниям и мыслям. Но если Творец посылает нам их, мы принимаем их в таком виде, что мы опускаем нашу духовную работу в линии объединения и идем вместе с ним. Мы вбираем его, впитываем его в себя, его намерения и желания, чтобы потом работать с этим. Надо видеть, что нет никого, кроме него. Что все это приходит в группу согласно потребности, потому что группа должна продвигаться в этом, хотя мы не очень осознаем этот процесс. Но если есть, это так называется незваный гость, но мы должны принять его, потому что это Творец позвал его. Да.
Продолжая сказанное товарищей по поводу незваного гостя, я хотел узнать, незваный гость — это тот, кто не находится в пути, или незваный гость — это могу быть я, маленьким, который пришел и сижу в десятке больших, и я считаюсь среди них тоже незваным гостем.
Не совсем, но может быть, что и так в десятке мы не равны друг другу. А все так, такие. Так что это не вопрос величины постижения или подготовки, потому что состояния наши очень отличаются друг от друга. А незваный гость называется, что у него нет в нашей линии, в правой линии ничего. Он не собирается прийти к отдаче, к объединению. То есть он только добавляет нам свое материальное желание получать. И мы должны принять его. То есть это работа. Это не то, что мы собрались, вдруг пришел кто-то лишний, уселся с нами, и мы или прогоняем его, как это вдруг он пришел тут и на нас воздействует как бы хорошими якобы вещами со своей стороны. Это с одной стороны. Или в каком виде мы принимаем его? Мы принимаем его как добавку к нашему эго, которое посылается нам для работы. То есть это не теряется, времени проходит просто так. И понятно? Да?
Галут Рош,
легкомыслие.
В переводе на русский язык, да, то есть легкая мысль. А буквальный перевод Галут Рош — это легкая голова. Галут Рош. Легкая голова. То есть, и ваше объяснение сейчас. Легкомыслие вообще — это как пренебрежение, то, что мы понимали и, ну, до этого момента. Ваше новое объяснение немножко в ступор вводит. То есть, можете прояснить, что такое все-таки Галут Рош? Его как бы
значение.
Легкомыслие — это пренебрежение цели творения. Очень просто. Нет здесь другого объяснения. Это называется легкомыслие. Можно сказать по-другому, как мы говорили прежде, что легким называется, когда у меня есть одна мысль, а не две. Даже с хорошей стороны, если я не основываюсь на зле, не опираюсь на зло, тогда это называется легким, легковесным. Как мы говорили о скромности, о смирении, как бы должна быть мысль за и мысль против. Поэтому легкомыслие может быть и со стороны зла, и со стороны добра. То есть человек, у него есть как бы только одностороннее отношение к жизни, называется, что он легкомысленный или незваный гость. Нам всегда нужно стараться, чтобы у нас было два. И старайтесь во всем в жизни видеть два проявления, потому что все продвижение, оно начинается как раз-таки с левой стороны. И стремление к правой линии, но движение начинается с левой. И строить все формы отношений между товарищами, между супругами, везде. Не может быть правого, только лишь. Тогда это будет нулевым. Необходимо, чтобы было равновесие между двумя сторонами. Все время, если есть у тебя что-то одно и нет второго, в равной мере, когда оба соединяются в средней трети тиферет, если такого нет, признак того, что эта работа не полная, не совершенная, даже если правая больше левой. То есть она должна покрывать левую, но таким образом, что показывает обеим линиям дополнение, восполнение, но обе они равные, и левое, и правое. То есть должно быть пренебрежение и над ним серьезность и стремление, и обе я понимаю, чувствую, нахожусь в обеих линиях в равной степени. Это называется мужчина, гевер, который строит себя на итгабруте, на преодоление, не то, что на него опускают тьму, разные состояния такие негативные. Нет, я пробуждаю зарю. Я ищу хисароны. И тогда я контролирую обе линии. И тогда нам не важно ничего, что может произойти в пути. Мы этим определяем наши шаги, как в правой, так и в левой линии. Но только нужно торопить это, чтобы это было быстрее, чем то, что к нам нисходит свыше, но в обеих линиях. Что с вами? Нет, подожди. Ладно, тут старики. Ну, кто там был?
Доброе утро. Как мне сохранять себя, чтобы не впадать в легкомыслие? Какие советы вы можете дать?
Ты каждый раз стараешься контролировать, проверять, что я думаю о товарищах. И чтобы это было настоящим, не затушевывать свои отношения, не замазывать их, свое критическое отношение к ним. Но ты должен постепенно раскрывать всю свою критику в отношении их, и над этим сразу же, немедленно, ты должен покрывать это ради отдачи. Так же, как ты, допустим, относишься к своему любимому ребенку. Ну, есть у него такие всякие свойства, склонности. В итоге это не меньше, чем есть у товарища. Но ты любишь его, и ты восполняешь их, компенсируешь. Это не мешает тебе любить его. Это то, что происходит с нами в отношениях между нами. А, я обнаружил в нем или в ней разные такие проявления, которые я не знал раньше. Ну и что, что я не знал их раньше? Так что, все? Я уже не могу жить с этим? Но все зависит от того, как я компенсирую. Конечно, все мы эгоисты, конечно, все мы плохие, нет ничего хорошего ни в ком. Но все зависит от того, как я использую этот негатив, и за счет этого я выстраиваю позитив. В этом заключается наша работа.
Это не связано с характером нашего разговора, когда мы встречаемся. Допустим, не семинар, а в поездке, встречи разные, которые без четких указаний. 2 часа едем, допустим, в машине. Как нам уберечь себя, чтобы не впасть в легкомыслие?
Я не знаю. Я видел Парабашу, что он все время старался быть рядом с книгами. В те времена не были разные эти электронные игрушки, то, что ты можешь слушать, даже песни. Они не были записаны, скачаны, или уроки, что он будет слушать собственные уроки. Но он всегда держал книжку, открывает книгу, смотрит так несколько секунд. Может быть, псалмы, может быть, другая книга. Тогда вышла книга, которую Брандвин издал, такую брошюру. Орабаир. Проясняющий свет. И он издал, распечатал эту книгу, отдал мне оригинал, и я держал одну книгу в машине, и Рабаш так открывал, так читал пару строчек. Но никогда не было просто так, что он едет два часа и что ничего. Что значит? Всегда открывает какое-то предложение и думает, находится в этом предложении сколько? Может быть, полчаса, час. Либо мы говорим о чем-то тоже об этом. О чем еще можно говорить? А что, просто так прожечь два часа из жизни? Такого не было у него. Ну хорошо, кто там был еще? Да. В последнем абзаце, не знаю, мне кажется, тут есть, может быть, какой-то намек на распространение, как вы, когда вы встречаетесь, знаю, говорится ли...
Это не говорится о распространении. В распространении, конечно, мы включаемся в это, поэтому как подходить к распространению, мы об этом еще и поговорим, а для того, чтобы правильно взять от них эту добавку, а не чтобы это было как вирусом, а вот как добавка с левой стороны. Но здесь говорится о том, что внутри группы раскрывается, проявляется, может быть, какой-то человек появляется вдруг, или, может быть, общая какая-то помеха внутри группы, не как человек, а как какая-то информация. И мы должны знать, как воспринимать ее.
То есть оставаться во внутренней работе?
Все находится во внутренней работе, потому что все исходит только лишь от Творца. Еще. Все. Да? Хорошо, там кто-то новенький есть. Ну, один из двух. Кто у нас более новенький?
Незваный гость, может быть, и сверху, и снизу, или только снизу? То есть относится к большему объединению?
Обычно, если мы находимся в стремлении к объединению, приходит еще кто-либо на более высокой ступени, что значит тогда незваный?
Он нарушает равновесие, которое есть в группе, и то, что относится к высшему.
То есть, когда вы видите, что он слишком высоко находится,
да,
и чувствуете, что он нарушает равновесие,
да,
и что он, нет ему места, а группа, она такая, как ты находишься среди маленьких детей, они играют там во что-то, где не понимают друг друга, и ты вдруг вмешиваешься и мешаешь им.
Да.
Я тебе скажу, что я думаю. Человек, который высокий, если он входит в такую группу, он всегда может себя принизить, быть вместе с ними и добавить им то, что возможно. Они не почувствуют, что он незваный гость, но лишь при условии, что они уже изначально не могут отменить его, потому как он большой и чужой. Скажем, я не могу войти в десятку. Я, может быть, постараюсь. Может быть, какая-нибудь десятка готова меня принять. Но чтобы не относились ко мне как-то по-особенному, а на равных. Это большая работа с моей стороны, это большая работа с их стороны. Но быть принятым на равных это стоит. Ну, поговорим об этом, это непросто. Что мы делаем дальше? Мы перейдем к следующей части, или вы хотите продолжать это? Нет. Стоит перейти к следующей части. А вы посмотрите на то, что мы говорили сегодня, просмотрите эту статью, прослушайте еще раз, здесь, то здесь такие моменты. Мы будем углубляться в них. Статья очень глубокая, маленькая, но содержит в себе очень много моментов важных.